Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир. Алексей Красильников, Алексей Тимофеев в студии. Леш, привет.
Привет, привет.
Поговорим о ресторанах, о еде и вообще о нашем...
альтернативах ресторане.
Да,
и о том, подходах. Где берется еда. Потому что впереди Новый год. Как-то люди наверняка будут готовить стол. И вот откуда будет набираться
продукты... Когда кончится тазик с оливье.
Вот откуда этот тазик с оливье возьмется? Я бы вот так даже начал.
Я все-таки убежден, могу ошибаться, но я убежден, что тазик с оливье каждый готовит дома самостоятельно.
И тут тебя прям рубят начисто вообще исследования, которые утверждают, что, во-первых, каждый четвертый россиянин готов и хочет заказать уже готовое. Значит, 25% мы сразу отсекли.
40%... Это не касается оливье и холодца. Все, это что
всего
угодно.
Касается.
Рольчики, вот. Там, пицца и все прочее. Может
40%,
быть.
40% планируют хоть что-то закупить, заготовить. То есть из тех 75%, которые все-таки готовы что-то сделать, еще 40% надеются, что вот что-нибудь приготовит кто-то другой.
Не верю, честно
говоря.
Ну,
вот таковы данные. Да. Исследования.
50%.
Как раз к Новому году.
На 50% увеличился рост продаж готовой еды в России, реализация готовых блюд за последние 12 месяцев. Ну, понятно, растет.
Резко выросла по разным самым сегментам. Есть как в магазинах, в маркетах, где продаются уже готовые вот эти контейнеры. Я вот сам лично только недавно стал на это обращать внимание, что ведь действительно продается прям готовая еда. Ее можно действительно взять, купить. В некоторых из магазинов рост продаж аж больше 100%. Где-то больше, где-то меньше. Средний по больнице, наверное, считать не стоит. Но вот есть еще и данные от производителей этой самой готовой пищи. И там отмечают, что ежедневно выросло производство готовой продукции с 9 до 17 тонн. Почти в два раза, то есть те же самые 100%. Ну и растет вообще все. Супы, пироги, вторые блюда, даже соки продают, и свежевыжатые соки, смузи. И вот здесь один из магазинов, одна из известных сетей магазинов отмечает, что 8 раз выросла продажа вот этого готового сока, свежевыжатого, готового смузи. 8 раз. Я немножечко в этом обалдел. Причем это сегмент и обычный, дневной, вечерней еды, так и утренний, то есть каши, сырники, блины, все это тоже.
Слушай, может это связано с тем, что кафешечки закрылись в пандемии, и люди из офиса пошли покупать в близлежащий магазин.
И это тоже есть. Но в конечнем счете открылись же обратно. И здесь что хочется добавить,
открылись.
Что любопытный момент, в онлайне рост незначительный, всего 18%. То есть, да, это плюс 1/5, это почти, да, 1/6, ладно, это тоже прилично. Но это показывает, что заказать готовую, реже готовую, чем пойти ее купить лично. То есть, знаешь, посмотреть, пощупать, понюхать, все-таки люди хотят. Ну и вот тренд объясняют тем, что люди, да, действительно боятся сходить в ресторан, боятся заглянуть в общественное место. Кого-то из-за, может быть, QR-кодов не пускают, которых еще особо так... Ну, не везде спрашивают строго, но, тем не менее, их уже боятся. Ну, и рост цен в ресторанах. Вот с этим ничего не поделать.
В общем, рестораторы волнуются.
Рестораторы волнуются в первую очередь на то, что нарушается закон конкуренции. Почему? Потому что в ресторане производство продукции, готовится еда со всеми требованиями, норм безопасности, санпины и прочее, что им всякие проверяющие службы могут предъявить. А вот как готовится еда, что называется, вот на таких кухнях, на районах, это большой вопрос. То есть в ресторан чисто гипотетически ты можешь хотя бы зайти посмотреть и увидеть, где пыль, где тараканы, или посмотреть какой-нибудь выпуск телепередачи. Очень популярно, кстати, в последнее время, о том, как эти рестораны работают. А вот как готовится, может быть, вот это, то, что ты покупаешь уже в готовом виде. Это большой вопрос.
Большой вопрос.
И здесь еще растет то еще такая вот так называемая черная зона. То есть кухни, домашние. Ну вот человек потерял работу и попробовал себе в одном, попробовал в другом и решил, а пойду-ка я вот готовить. Тем более у некоторых есть уже опыт, кондитерки домашние, очень популярны в последнее время. То есть дома торты, пироженки всякие пекут, перепрофилируются. И есть
вещи. Это старая, кстати, тема.
Да.
В офисах раньше и в Москве
домашняя
кухня была условная тетя Лида, понимаешь, которая готовила дома и приносила в тех же контейнерах в офис еду и
продавала,
да, и люди покупали и ели.
Вот это теперь по районам, по спальным районам, по офисным районам тоже распространяется, причем и объявления размещают и на Авито, и на таких достаточно понятных сервисах. Оформляются, кто-то оформляется как самозанятый в категорию кондитер, повар, обслуживание, кто что-то вообще не оформляется, потому что, а зачем? А как вас будут проверять? Ну, Роспотребнадзор, опять же, он может только, как сказать, рекомендовать здесь, а проконтролировать жестко не сможет. Ну, и здесь, опять же, да, что, на что рестораторы жалуются, ну, как, отмечают, что вас, вам могут не только, чтобы непроверенную какую-то продукцию подкинуть, так еще и та посуда, одноразовая посуда, которая вроде бы есть, еще и помыть могут с жидкостью для мытья, например, стекол. И вот только редкие умы задумываются о том, что конкуренция здесь должна идти. Ну, не должна, может быть, с доставкой, потому что впереди еще и Новый год, а на Новый год, вот опять же, как мы сначала...
Когда два года назад в нашем здании несколько людей сразу отравились из-за еды в лоточках, вот в этих вот, как они называются-то, ну, киоск без продавца, который обычно стоит на первом этаже здания.
Что-то два года назад было?
По-моему, два. Но
мне казалось, совсем недавно. Да. Ну да, дело громкое было. Тоже, кстати, во многих офисных помещениях расставили вот эти вот, так сказать, стенды с готовой, опять же, продукцией.
Да, с рыбкой, с
этими... Ну, суть, что она уже готова. Ее, ну, только разогреть. Да и то иногда, мне кажется, и разогревать не нужно. Если что-то не разогреваемое. А вот о том, как это готовится, про конкуренцию, вообще про развитие рынка готовых и не только продуктов, давай как раз побеседуем.
Дмитрий Востриков, исполнительный директор Ассоциации Роспродсоюз, с нами на прямой связи. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Дмитрий Владимирович, расскажите, пожалуйста, по вашим ощущениям, насколько это тренд коронавирусный, или насколько это вот действительно, как вот с коллегой сейчас повспоминали, было и до коронавируса, что люди больше готовы покупать что-то готовое уже, может быть, даже закрывая глаза на то, что это не из-под ножа, не при них было приготовлено, ну или поверить в это, да, а вот прям сразу контейнер, лоточек и, может, тарелку там.
Ну, такие практики были, наверное, всегда, потому что, ну, домашняя кухня, это всегда остается домашней кухней, вот, и ранее считалось, что как раз хорошая хозяйка, та, которая готовит у себя, вот, понятно, что там нормы санпинов, ну, не контролируются, но, тем не менее, мы традиционно считали, что домашняя еда – это самое вкусное. Потом, естественно, развилось уже хорико-ресторанное питание. Вот, стали перенимать в том числе нетрадиционные блюда уже не русской кухни, вот, а итальянские, французские, вот, и всякая экзотика появилась. И, естественно, люди к этому привыкли. То, что тренд именно по 2020 году, пандемийный, ну, это понятно, да, потому что у нас в мегаполисах люди уже привыкли на обед заходить куда-нибудь в ресторан, брать так называемый бизнес-ланч, вот, ну, в общем, покупать обед уже готовый, вот, и, соответственно, это сокращает время на обед. Вот, поэтому привычка уже выработалась, а пандемийные ограничения, понятно, что они эти привычки подтянули уже домой.
Но все равно, вот скажите, Дмитрий Владимирович, да. Простите, пожалуйста, расскажите о возможном, потенциальном там, и реальном контроле качества вот этой готовой продукции в лотках. Тетя Лида, которая приносит в лоточках домашний суп, не знаю, там, плов, пельмени, борщ и салат оливье, она заинтересована в том, чтобы у нее и завтра купили, понимаете? Она будет следить за качеством, переживать и так далее. У нее есть непосредственно прямой контакт с теми людьми, кто есть, кто скажет, тетя Лита, а вы там пересолили, или там дожарили, или не дожарили, или пережарили. И она будет там быстро реагировать. А вот эти вот производители еды, которые продаются, еда, которая продается в супермаркетах, там-то какой
и
реальный контроль?
В вендинговых этих
вендинговых аппаратах, да.
Нет, ну, я слышал ваше обсуждение до этого. Понятно, что контролирующие органы, они настолько тщательно контролировать не могут такие кухни. Вот. Но особой, собственно, проблемы мы здесь не видим. Почему? Объясню. Да? У нас заказ, который заказывается из дома, он оставляет электронный след. Да? И понятно, куда пришел курьер, где он забрал эту коробочку и кому он отнес. Вот в случае тех критических случаев, о которых вы упоминали, да, отравление, вот, ответственность вплоть до уголовной за нанесение вреда здоровью никто не отменял. Поэтому расшивается очень быстро и легко. То есть это не то, что просто курьер пришел там под подъезд.
Нет, вот, сейчас мы курьером можем отдельно перейти. Далее, да. Дмитрий Владимирович, речь идет о лоточках, которые продаются в магазинах.
Да. Не, ну в магазинах там контролируется, особенно если мы говорим о современных форматах торговли. Вот, у них довольно-таки драконовские отделы качества, вот, и они контролируют. То есть там может быть подмена каких-то наименований либо ингредиентов, вот, но безопасность, она точно, собственно, гарантируется.
Юрий Ильич, прошу прощения, вкратце буквально. А мы можем вот в эти же, вот то, что вы сейчас сказали, в область, которая контролируется, ну, пусть не драконовски, так полудраконовски, вот эти популярные кухни на районе, сервисы доставки, где вот я сейчас зашел в приложение, заказал, мне принесли готовые, там, не знаю, котлеты с пюрешкой, и я даже не захожу, я не могу выбрать, то есть понюхать, не знаю, посмотреть изначально срок годности, мне уже принесли это. Там такие же контролирующие штуки, я просто название толком и сам не назову, но и особо никого прям пиарить или антипиарить не хочется.
Нет, ну домашние кухни это отдельный разряд, вот, я точно не знаю, но...
Нет, именно такие, грубо говоря, уже корпоративные, ну как это сказать, вот которые вроде как, ну я даже не знаю, вы сказали сейчас, я даже задумался, но вроде есть приложение, ну кстати, да, мне подсказывает шеф-редактор, что кухня на районе, это правда название, я думал это такое, знаете, области сервии, доставка кухни, да, это оказывается бренд, ну ничего страшного.
Нет, я думаю, что даже доставщики и онлайн-магазины, они перед тем, как заключиться с кем-то вот на доставку, они проверяют, есть ли разрешение на производство еды, да, вот. Но здесь никто рисковать не будет, ни доставщик, потому что понятно, что они по электронному следу выйдут на изготовителя, да, вот, но это долгий путь, и плюс это оставляет негатив уже и к самой службе доставки, потому что у нас покупатель, он не сильно как бы разбирается, да, приготовила эта контора, которая доставщиков держит, либо это какой-то там ресторан.
Да, закупили, вот, да, или поэтому... собрали, да-да-да.
Поэтому, да, я думаю, что подходя с должной степенью осмотрительности, вот, доставщики, они проверяют, что это действительно там ресторан, который работал и до пандемии, да, просто сейчас там посетителей гораздо меньше, вот, и те, кто привык к этой кухне, они заказывают теперь уже домой.
Дмитрий Владимирович, вот да. Вопрос, от которого никуда не деться, чем, как кафе, рестораны будут или планируют, или ожидают, намерены возвращать клиента к себе? Потому что сообщения из этой области, ну, не очень, как бы, положительные. Там в основном обещают рост цен, причем достаточно серьезный, плюс 10-15, вот прям на наших глазах. Оно вырастало в этом году. В следующем году уже несколько, ну, популярных ресторанов, кафешек уже объявили, объясняют, и все понятно, что, да, цены будут расти. Но так и человек меньше, то понятно, что если нужно что-нибудь такое элитное, да, вот мы тоже с коллегой вспоминали, а французская какая-нибудь кухня или...
Да, ну, не обязательно, любая такое. Другая, настоящая туда, ресторанная
еда. Да, что дома не приготовить. Но да. По большей части это кафешки, это что, бургеры, супы, салаты. Как будут возвращать? Есть какие-нибудь планы? Или все, поднимут ручки и будут жаловаться в Роспотребнадзор? Хотя, между прочим, я так напомню, одни из самых популярных телевизионных, ютубовских программ и веб-шоу в последнее время, это как раз проверка качества. И очень не все так же хорошо и в больших, крупных, элитных ресторанах в плане соблюдения санпинов и прочего.
Ну, вопрос, конечно, интересный, да, как возвращать, потому что я думаю, что большинство будут задумываться, как возвращать тогда, когда трафик будет расти в сами физические рестораны, потому что сейчас это несколько другой тренд, да, вот те рестораны, которые они видят, да, что у них зал был ограничен, вот, а покупатели сейчас за счет онлайн-доставки увеличиваются, и такие прецеденты есть. Вот, они принимают решение, что лучше это сделать на большем потоке где-нибудь, да, в оборудованном помещении специально, вот, но увеличить мощность производства, вот, и доставлять больше продуктов. Вот, а за аренду надо платить, и аренда сейчас в связи с оттоком покупателей, вот, она у некоторых не отбивается, поэтому мы и говорим о том, что некоторые рестораны, кафе, они закрываются, мы сами видим смену вывесок, поэтому здесь сейчас больше, наверное, процесс все-таки идет адаптация к удаленке, вот, и к привыканию того, что посетители, которые приходят поесть в привычном ресторанном интерьере, вот, их несколько снижается, а онлайн-заказы, ну вот как аналитики показывают, да, в два раза увеличились. То есть здесь идет работа сейчас в этом направлении. Когда пойдет тренд и это все закончится, я думаю, что тогда будут уже думать, а чем привлечь теперь.
Так если будет обратно возвращаться спрос, работает. Зачем что-то придумывать, если человек и так будет возвращаться?
Нет, вот о чем я, речь. Знаете, еще о чем подумал. Не получится ли ситуация, при которой продавцы еды будут экономить на продуктах? Ну, как бы продавать то же самое, а закупку производить дешевле. Ну, чтобы отбить предыдущие расходы, нарастить прибыль и так далее.
Ой, ну здесь спрос и предложение. Понятно, что тот, кто потерял там много денег, да, он хочет вернуть. Но это зачастую как раз путь к разорению, да. Потому что и так ценники высокие, и так покупателей немного. Поэтому тут конкуренция, наверное, вкусовая, она в любом случае останется. А то, что касается таких масс-медиа-каналов, да, вот то, что вы говорили, допустим, готовая еда там в магазине у дома, вот, там затраты уже настолько сминимизированы, потому что все понимают, что седьмой год реальные доходы населения не растут, соответственно, предложение на прилавке должно быть безопасным, но дешевым. И здесь, наверное, уже все ингредиентные способы исчерпаны. Вот. Здесь уже ничего нельзя как бы сделать вот, и придумать для удешевления вот такой вот массовой там продукции. Рестораны, они играют на другом. Им как раз надо там том-ям, да, вот для тех, кто знает этот вкус, кто ценит, и у кого он вкуснее, и кто готов за это заплатить. То есть это ограниченный сегмент, там порядка, ну, наверное, 5%, потому что, наверное, с распределением денежных доходов это больше как бы совпадает. Вот. Хотя есть добавка тех, кто действительно хотя бы раз хотят себе устроить праздник. Да, поэтому вот заказывают.
Дмитрий Владимирович, короткий прям вопрос. А вы сами на Новый год условный оливье как, закажете, сами сделаете, в ресторане купите или в ресторан сходите? Вот прям на Новый год.
Условно. Мы сами делаем. Сами. У нас все-таки вот этот тренд, что домашняя кухня вкуснее. Это и запеченный гусь, и домашнее оливье. Вот, и понятно, из каких ингредиентов, которые больше нравятся. Поэтому мы не ленимся и готовим дома.
Семейный рецепт
абсолютно
святое,
не, ну,
да.
Это, конечно,
согласен,
это,
полностью поддерживаю.
Old school.
Это праздник-то,
да,
семейный вообще изначально.
Да, верно, верно. Такое, и да? В том числе, конечно, и удивить гостей своими кулинарными способностями. Исполнительный директор Ассоциации Роспродсоюз Дмитрий Востриков был с нами на прямой связи. Спасибо, Дмитрий Владимирович. Именно поэтому я и говорю, что, в общем, ну, понятно, можно заказать. Но когда там приглашают гостей, хочется, ну, по крайней мере, в моем кругу,
а, кстати, обрати
продемонстрировать
внимание,
свои кулинарные
вот,
навыки.
Пригласил гостей, то есть готовит на 10 человек один, да, получается. Вот оно и есть, ну, что да, это, возможно, да, те ребята, которые планируют, что кто-то вместо них что-то приготовит, это вот, с другой стороны, возвращаться домой все равно придется. И нет, хотя можно как-то так распланировать все 10 там мне или у кого сколько, чтобы так, значит, 1 числа я у знакомых, 2 я у соседей, 3 у родителей, 4 мама,
да,
приезжает
далее, да,
со своим, поэтому да. Вопрос в том, насколько все эти продукты действительно здоровы, безопасны, и вот это вот паранойю-то внутреннюю унять, что ух, мне что-нибудь подсунут, ух, я не разберусь, а это все там переконсервированное.
Ну и в консервации нет ничего плохого, как мне кажется. Химик, пищевой технолог, автор книги «Страшная химия. Еда с ешками. Из чего делают нашу еду и почему не стоит ее бояться». Ольга Косникова с нами на прямой связи. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро, друзья.
Вы знаете, я вот любитель смотреть всякие кулинарные YouTube-каналы, знаю почти всех популярных этих наших блогеров-кулинаров, и они меня заставили по-другому относиться, в том числе там, к глутамату натрия, там, как ко всем прочим
вещам. Здесь страшные названия, да,
да,
на оборотной стороне этикетки.
Совершенно верно, да. Это только у меня эти страхи снижаются, или это некий тренд такой?
Ну, я бы сказала, что это тренд, потому что я вижу даже на своих читателях, на читателях книги, что люди очень сильно устали от дезинформации, люди устали от запугивания, от того, что им рассказывают, что нас травят, ничего нельзя есть, берегись просто, вот каждый прием пищи напрягись, посмотри в тарелку и подумай, точно ли тебя не травят. Но это ужас, это ведет к жутким, мне кажется, неврозам и, конечно, нездоровым отношениям с пищей. И я вижу, что у людей большой интерес к научной информации о еде, потому что все, что рассказываю я, это всегда либо какая-то наука, да, доказательная, либо это какая-то практика существующая, например, там, как делают такой продукт по такой-то технологии. И вот, ну, люди хотят эту информацию видеть, что радостно. И повышают свой уровень знаний, конечно.
А можно уточнить такой момент все-таки о причинах? Потому что вот мы здесь говорим, вот прям мы днем ранее говорили, все, что вы сейчас перечислили, можно написать одним словом – выгорание. Почему? Устал человек от страхов, устал бояться, и в конце концов, может быть, и смирился с ним. Ну, что я буду бояться, если все равно мне туда такого напихают? Это сознательность растет? Или вот, наоборот, как это, знаете, стадия принятия неизбежного? Ну, все равно везде химия, значит, ну, что ее бояться?
О, такой хороший вопрос. Прям хочется сейчас ответить немножечко как психолог. Нет, выгорание — это все-таки немножечко другая история, когда человек просто не имеет ресурса, да, тоже модное еще слово, с чем-то бороться и что-то исправить. Я говорю все-таки про другое, да, вот как вот вы говорите, что вы стали смотреть каналы, вы поняли, что там, например, глутамат натрия — это не опасно, да, это не смирение, вы стали вникать, изучать, у вас появились новые знания, когда приходят знания, уходит страх.
Но это тоже к разговору о том, что вчера все были экспертами по Украине, сегодня по коронавирусу, а сегодня вечером, в особенности к Новому году, по продуктам. Я разбираюсь в глютаматах. Меня никто не обманет.
Ну, тут нужно уже оценивать уровень знаний, опять же, по какой-то шкале доказательности. Подключать критическое мышление, да?
Но это все верно, Оль. Но мы все равно, ну, так сказать, несмотря на то, что мы же не ко всему привыкли, но к глутамату привыкли, например, да, и поняли, что там в разумных количествах в нем нет ничего страшного. Скорее, наоборот, еда становится вкуснее, да, усилитель вкуса. Но качество продуктов-то по-прежнему оставляет желать лучшего. Мы по-прежнему понимаем и вот эти бирки, так сказать, да, штампы эко, чистая продукция стоит дешевле, чем обычная. А если есть разница и есть эко, значит, вот то, что мы покупаем не эко, оно вреднее, там сказать, или бесполезнее, и масса других. Вот с этим-то что делать?
Здесь на самом деле также, я думаю, глубже изучать эту тему, потому что очень часто пометки эко, пометки био, пометки органик — это не более чем маркетинг и желание продать вам продукт подороже. И нужно понимать, что в пищевой индустрии современной вообще еда никогда не была настолько безопасной и изученной, и хорошей, как сейчас, и такой разнообразной. То есть мы сейчас живем в золотой век пищи. Действительно, есть более хорошие продукты, да, там подороже, есть, ну, похуже, подешевле. Почему похуже? Да, не потому, что они там ядовитые, в них что-то ужасное напихали. Например, они, ну, в них много углеводов, много соли, много сахара, да, мало белка, там мало полиненасыщенных жирных кислот и так далее. Но никто нас отравить не хочет. Такой задачи.
Нет, ну, слушайте, отравить-то я понимаю. Да, конечно, безусловно, но там и вот эти уровни контроля качества, проверок и так далее. Это все безусловно присутствует. Но курицу нормальную. Надо для того, чтобы купить курицу нормальную, ехать на рынок, понимаете, куда-то. Или в деревню. Почему? Да, в магазине-то. Ну, разве это курица?
Нет, подождите, а почему вы думаете, что в магазине не курица?
Ну, потому что я ее покупаю и ем, и понимаю, что вот то мясо, структура мяса, которая в бройлерных курицах, она отличается от нормальной человеческой курицы, понимаете?
Человеческая курица. Да. Мне нравится ваш сленг. Слушайте, ну это та же самая история, как со многими фруктами, овощами, да, вот мы говорим, на прилавках лежит пластиковая, да, надо ехать, не знаю, за город к бабушке, срывать у нее что-то в саду и покупать. А это не обусловлено тем, что продукты в магазине, там, в сетевом большом, они не натуральные и не настоящие. Это обусловлено, например, тем, что сорта, которые выводят и выращивают, должны долго храниться, да, то есть они не должны быстро портиться, иначе, потому что их просто никто не довезет, никто не
купит. Но с овощами, с фруктами, это же история, так сказать, я пытаюсь все закинуть, да, про капитализм, понимаете, сокращение...
Приготовить подешевле, продать подороже и побольше.
Совершенно верно, да, вложить поменьше, заработать побольше, вот и все, ну...
И, правда, у меня, условно говоря, яблоко не сегодня продам, так продам через 2 месяца, оно все равно дотерпит.
Укольчик сделаю ему, да, и 2 месяца оно у меня полежит. И то же самое с мясом, и со всем...
Какой укольчик? Ну, подождите, что это за технология?
Не-не-не, это сленг, это сленг.
Мы не имели в виду конкретный укол в яблоко, да, я уж...
Хотя, если вдруг сейчас где-то икнул какой-нибудь такой, знаете, консерватор продуктов, пусть знает, что мы его рассекретили.
А, то есть вы думаете, что есть такая должность, как консерватор продуктов, который ходит и подкалывает...
Естественно, есть масонская ложа, и там специальный отдел укалывателей продуктов. Ну, вы о чем? Конечно.
Я один из них.
Ольга, расскажите, вот вы очень любопытны, действительно, вот эти, как это называется, разрушаете мифы относительно того, что еда вредная, химия – это страшно. Есть какой-нибудь такой стереотип, миф, который, с которым вы вот прям готовы рубиться до последнего, вот как с нами прямо сейчас?
Ну, у меня есть темы, на которые я могу спокойно говорить с аргументами какими-то, да, рассказываю, как оно на самом деле устроено и так далее. А есть какие-то вещи, которые...
Ну, что вот, угодно, говорить, но у нас только минута осталась. Но что угодно.
О, да. Триггерят. Жутко злит, когда люди пытаются едой или голоданием лечить какие-то страшные болезни, типа онкологии. Говорят, вот ты просто ешь хорошо, питайся, у тебя все пройдет. Не лечись, ничего с собой не делай. Ну, это ужас, я считаю.
Это конечно, правда.
Это вредительство. Я считаю, что за такое просто вообще надо, не знаю, что делать.
Но ответственность вводить, безусловно. Спасибо большое. Химик, пищевой технолог, автор книги «Страшная химия. Еда с ешками. Из чего делает наша еда и почему не стоит ее бояться?» Ольга Костикова была с нами на прямой связи.
Я немножечко меньше стал бояться еды. Обычно я так с опаской к еде подходил.
Я про другое хотел сказать. Мы не затронули важную тему вот в первой части нашей беседы. А что с просроченными-то салатами, которые не распроданы?
Ты знаешь, это отдельная тема.
Это отдельное большое, совершенно верно.
И сколько их остается. Это и экология, и социалка, и очень много всего. Но главный совет, главное, что говорить можно, готовьте столько, сколько готовы съесть.
Да, они больше. Алексей Красильников, Алексей Тимофеев в студии.